«Урал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Добрый день, меня зовут Анастасия Жигулина. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Говорю для тех, кто с нами первый раз. Ну и для тех, кто с нами даже в первый раз, я думаю, все равно все знают нашего гостя. Политик и правозащитник Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте. Рад приветствовать нашу аудиторию и тех, кто еще будет смотреть и слушать.
Да, таких обычно много. Я призываю всех, даже если вы смотрите в записи, обязательно ставить лайки, писать комментарии. А для тех, кто смотрит нас в прямом эфире, как всегда, работает чат. Там обычно кипит свое живое обсуждение тех вопросов, которые мы поднимаем. Иногда бывает достаточно интересно и полезно, и я туда подглядываю, чтобы что-то узнать или спросить у наших гостей. Начнем, я думаю... Такая самая важная тема, с которой мы обязаны, я считаю, просто начать, это события в Дагестане, произошедший там теракт. Вчера во второй половине дня стало известно уже о 20 жертвах, 20 жертв и 46, если я не ошибаюсь, раненых. Я думаю, у многих теракты, террористическое подполье ассоциируется с 90-ми, может быть, с нулевыми, когда вот нынешний режим российский только формировался. Вот как вам кажется, то, что сейчас мы снова к этому вернулись, снова эта проблема встала остро, о чем это говорит? Это указывает на некие изменения в режиме, может быть, его ослабление, которые ведут нас обратно вот к тому неопределенному состоянию?
Знаете, я хочу начать, во-первых, с соболезнования родным и близким тех, кто погиб. Это и сотрудники полиции, и мирные граждане, и в том числе и священнослужители. Я там знаю, что погиб там страшной там смертью священник, протоиерей Николай Котельников, который много-много лет служил в Дагестане и к которому очень хорошо относились жители. Это кошмар, то, что произошло, и я надеюсь, что будут поправляться раненые, пострадавшие в результате этого теракта. Терроризм – это абсолютное зло. Возможно, это самое большое зло современного мира, против которого так и не найдено действенных способов борьбы, несмотря на все усилия самых разных стран, то тут, то там он поднимает голову. И потом мы начинаем мучительно думать, а что же не было там сделано для борьбы с ним, что же не было сделано для его предотвращения, как найти и наказать виновных, и самое главное, как сделать так, чтобы это не повторилось. И вот когда еще только начали происходить эти страшные события в Махачкале и в Дербенте, конечно, первое же, что вспомнилось, это то, что происходило в том же Дагестане осенью, когда толпа погромщиков под антисемитскими лозунгами захватила международный аэропорт в поисках якобы евреев, которые должны были туда прилететь. Предполагала, что они прилетят оттуда после чудовищного теракта 7 октября рядом с сектором Газа в Израиле. Никаких евреев, естественно, они не нашли. Погромщики после этого отделались, мягко говоря, легким испугом или аресты на срок там, от 8 до 10 суток или штраф в 10 тысяч рублей. Хотя за, вы знаете, куда менее тяжкие проступки нас людей там сажают на многие годы, а тут фактически мятеж и с применением оружия захват международного аэропорта, массовые беспорядки, целый букет статей Уголовного кодекса. но никто не был практически наказан всерьез, не были сделаны никакие выводы, не были наказаны прохлопавшие все это руководители правоохранительных органов республики, все спустили на тормозах, чтобы не раздражать. Я же помню, как потом те же люди, которые сперва требовали жесточайшего наказания для погромщиков, стали говорить: нет, надо простить, молодые ребята ошиблись. Ну вот, пару дней назад столь же молодые ребята, взяв в руки оружие, устроили там страшный террористический акт в том же Дагестане. Причем, насколько я понимаю, это люди из не бедных семей, а в том числе из семей местной элиты, дети главы одного из районов, который тут же уже уволен, исключен из «Единой России», естественно, но который, судя по тому, опять же, что я читаю, сам честно признается, что его дети, мягко говоря, подпадали под действие весьма радикального религиозного течения. И мы понимаем, что мы столкнулись с еще одним проявлением такого радикального исламского терроризма. Это третье за последнее время. У нас уже был Крокус, у нас уже было нападение в ростовском СИЗО, где очень четко были видны следы запрещенных в России террористических организаций. И вот тот факт, что по событиям в октябре не были сделаны выводы, а наоборот, все спустили на тормозах и отнеслись к погромщикам крайне мягко, я думаю, что не только мне приходит в голову мысль, что это могло быть считано как некий сигнал радикально настроенными персонажами. Вот последовало, возможно, вот такое продолжение. Подчеркиваю, возможно, потому что мы не знаем пока никаких причин, которые привели к этому теракту. Вот на сайте Следственного комитета размещено поручение Бастрыкина все забрать для расследования в центральный аппарат и, значит, установить причины, все обстоятельства, найти организаторов, заказчиков, наказать виновных. Мы посмотрим, какие вот установлены причины и обстоятельства. Но тот факт, что после прошлой трагедии осенью выводы сделаны не были, я думаю, не в лучшую сторону повлияло на ситуацию в республике. И еще одно, на мой взгляд, очень важное обстоятельство. Посмотрите, на чем, по крайней мере, если судить по публичным действиям, большей частью сосредоточено внимание спецслужб. На тех, кто не скрывается, с кем легко бороться, кого легко найти, и кто у нас преследуется по экстремистским и террористическим статьям. Оппозиционные политики, деятели культуры, гражданские активисты, актеры, режиссеры, поэты, писатели. Вот идет суд над Женей Берковичем и Светланой Петричук, которых обвиняют якобы в поддержке терроризма. В списке террористов и экстремистов писатель Борис Акунин. В этом же списке террористов и экстремистов телеведущая Татьяна Лазарева и другие люди, которых, в общем, как-то трудно себе представить в качестве террориста. Но зато они включены в этот список и за это преследование, я думаю, что кто-то получил какие-то бонусы, новые там звездочки на погоны и прочее, прочее, прочее. Так что с этим делать? Это означает очень странно расставленные приоритеты. Это означает, что приоритетом для специальных служб, возможно, подчеркиваю, потому что мы видим только публичные действия наверное, есть и не публичные, о которых мы не знаем. Но судя по публичным, приоритетом является не столько борьба с реальными террористами, сколько преследование нелояльных. Опять же, их легко преследовать, поскольку они никуда не скрываются. Это означает, что органы защищают не безопасность государства, а власть от критики. Охраняют не право, а режим. Это не только в нашей стране такое было, это довольно известная ситуация. Но если силы оказываются брошены, огромные, на то, чтобы изучать социальные сети, мониторить высказывания, возбуждать дела, вести их в суде против, в общем, мирных там граждан, которые отличаются лишь ненравящимися власти высказываниями, то, наверное, их меньше будет оставаться на то, чтобы бороться с реальными террористами, что куда сложнее, труднее, да и куда опаснее, как вы понимаете. И, ну, наконец, третье обстоятельство, которое, я думаю, что повлияло на происходящее. Российские власти все время говорят о том, что международный терроризм – это зло. В этом они абсолютно правы, совершенно с этим согласен. Что именно Россия – это форпост в борьбе с международным терроризмом. Я очень хотел бы в это верить. Но на деле мы наблюдаем, что представители чудовищной, отвратительной террористической организации «Хамас» приезжают в Россию на переговоры, что Россия проявляет к ним мягкость и снисходительность и им помогает дипломатическими методами, что она отказывается категорически осуждать их действия, это как нужно было бы их осудить, да и не признают их террористами. Кстати, Хамас не включен в России в перечень террористических организаций. И Хамас в ответ за это благодарит российские власти за помощь, поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН, где Россия неизменно голосует против тех резолюций, которые Хамас осуждают. Опять же, какой сигнал это считывается радикально настроенной молодежью на Северном Кавказе? Я думаю, что это понятно. Каким сигналом это может быть? Хизбалу мы не признаем террористической организацией. Талибан мы признаем. Талибан включен в список запрещенных организаций, включен в список террористов в России. Но только мы читаем, как Министерство иностранных дел предлагает его исключить из этого перечня. Но даже не дожидаясь этого исключения, они прекрасно приезжают к нам на Петербургский экономический форум уже второй год подряд. Они там позируют перед камерами. Так вот, не может быть тут политики двойных стандартов. Если вы ведете политику такой мягкости, снисходительности, едва ли не заигрывания с террористами, очень трудно будет поверить в искренность намерений с террористами бороться. И, конечно, такие действия могут привести к усилению радикальных настроений в нашей собственной стране в соответствующей среде, потому что люди же это видят, и когда они видят, что можно звать в гости Хамас, и можно общаться с Талибаном, ну, у них внутри возникают различные мысли. Вот если мы хотим, чтобы таких мыслей бы не возникало, категорически нужно отказываться от любой мягкости, снисхождения, контактов и заигрывания с организациями, которые большей частью стран мира признаны террористическими. И у этих организаций действительно на руках кровь в огромных количествах.
Я Обращусь на минуту к слушателям, напомню, что они могут нам помогать. В описании к этому видео сказано, как именно нам может помогать. Там есть разные способы для тех, кто в России, для тех, кто за рубежом. Вы прекрасно знаете, я много раз говорила, что это очень важно, что это наш единственный источник финансирования. Я еще раз повторю это и поблагодарю тех, кто уже помогает, тех, кто уже включается, я не могу иначе это назвать, в нашу работу. Борис Лазаревич, уточнение у меня небольшое по тому, что вы сказали. Вы много раз повторили про то, что не были сделаны выводы из событий в аэропорту Махачкалы, не были сделаны выводы, не были приняты меры. По поводу мер я все понимаю. А вот причина того, что власть отказывается бороться с этим терроризмом. Есть ли в этом какая-то политическая причина? Потому что говорить о том, что это не угрожает режиму, и гораздо больше режиму угрожает там какая-нибудь Саша Скочеленко с ценниками, это странно. Ну, объективно говоря, мятеж угрожает режиму немного больше, чем один отдельный человек, который проводит какую-то антивоенную акцию. Так почему? В какой в этом, вот если мы рассматриваем это именно как политическое решение не бороться с терроризмом, то какой в нем смысл?
Еще раз скажу, терроризм – абсолютное зло, и бороться с ним необходимо. Почему не были сделаны выводы из трагических событий осенью прошлого года в аэропорту Махачкалы, я не знаю. Я могу только предположить, что не хотели лишний раз будоражить местное там сообщество. Мы знаем, какая непростая обстановка на Северном Кавказе. И решили, что если вот проявить подобную мягкость, то, возможно, все на этом и закончится. Если действовали исходя из такой логики, эта логика была крайне ошибочной. Но результат-то налицо. Погромщиков из Махачкалинского аэропорта, их судили по административным там статьям о неповиновении сотрудникам полиции и мелком хулиганстве. Конечно, я думаю, что никому не надо объяснять, что вооруженный захват международного аэропорта – это тяжкое преступление. Но у нас тяжким преступлением считается там замена там ценников в магазине, как у там Саши Скочеленко, или выступление на совете там депутатов, как у Алексея Горинова. Они оба получили по 6-7 лет там тюремного заключения за свои действия. Это как раз и иллюстрация к тому, о чем мы говорим, о том, какой приоритет у спецслужб, что они считают важным, а что не очень. Но это крайне недальновидные действия и близорукие. Потому что пока большая часть внимания и сил отвлечена на борьбу с несогласными, вот появляется там настоящий там терроризм и поднимает голову. А он не должен иметь возможность ее поднять. Эту возможность надо уничтожать в зародыш.
А как вы смотрите на мнение о том, что, ну, может быть, режим реально не имеет ресурсов? Мне сразу в голову приходит мятеж Пригожина прошлогодний. Вот то, что вы привели пример про аэропорт Махачкалы, то, что в принципе сейчас происходит в республиках Кавказа. Может быть, режим действительно осознает свою слабость, он не имеет сейчас, ведя войну в Украине, реальных ресурсов для того, чтобы противостоять еще каким-то реальным внешним угрозам. И это говорит просто о банальной слабости режима, о том, что он не выдерживает той нагрузки, которая на него свалилась.
Знаете, сперва относительно внешних угроз. Вот и после там чудовищного террористического акта в Крокусе, и после вот недавнего теракта в Дагестане, обратите внимание, значит, первые же реакции это заговорили про то, что виноваты Украина и НАТО. Правда, интересно отметить, что даже Дмитрий Рогозин, бывший глава Роскосмоса, а ныне сенатор от Запорожской области, не выдержал этой глупости и прямо сказал, что давайте уже перестанем во всем, что там связано с реальными вспышками национализма и экстремизма внутри страны, искать следы Украины и НАТО. Что надо бы внутри себя бы посмотреть. И что подобно, как выбросил этот розовый туман, когда он застилает глаза, это очень опасно. Но тем не менее, сразу несколько персонажей, и депутаты Госдумы от Дагестана, и господин там Слуцкий из ЛДПР, там тут же стали рассказывать, что, ну, конечно же, за всем этим там стоят США, НАТО, Украина, хотя никаких подтверждений этому нет. И тут действительно надо бы поискать внутри причины, подумать, как предотвратить эти причины, как не допустить повторения этого в будущем. Что касается там, нехватки сил у режима, ну вот, знаете, недавно у нас в законодательном собрании, ну, относительно недавно, еще в марте, помню, в начале апреля, не помню точно, выступал начальник Главного управления внутренних дел. И говорил он о нехватке личного состава. Когда мы обсуждали проблемы, связанные с регулированием там, движения электросамокатов в Петербурге, там тоже говорили о том, что, конечно, нужно бы вообще следить, штрафовать, предотвращать, но вот не хватает тут людей у правоохранительных органов. Ну что, я предлагал очень простой эксперимент. Да, еще когда обсуждали вопрос о барах, которые так и продолжают там ночью, и магазины, точнее, не бары, там торговать алкоголем, хотя это запрещено. Бары-то могут работать ночью, а вот магазины нет. И что полицейских, мол, на всех не напасешься. Я тогда там жалобщикам сказал: а вы встаньте у гостиного двора с плакатиком каким-нибудь, и через 5 минут вы убедитесь, что у нас не то, что нехватка, у нас избыток сотрудников полиции. Их набежит целая толпа. Вас одного арестовывать и тащить в околоток. Их избыток всякий раз, когда надо пресекать протестные акции, когда надо арестовывать даже одиночных пикетчиков или разгонять. Их не хватает только когда какие-то серьезные вещи случаются или когда нужен серьезный повод для вмешательства. Поэтому сил-то достаточно. Вы посмотрите, как выросла в последнее время армия силовиков. Какое огромное количество людей там служат не только в полиции, но и в Росгвардии. Какое количество там денег огромное у нас тратится на силовые структуры и с каждым годом все больше и больше. Вот не надо нам рассказывать, что не хватает сил для того, чтобы в том числе противостоять террористическим структурам. Там не хватает там чего-то другого. Я очень надеюсь, что будут сделаны выводы вот из этой ситуации, хотя бы в Дагестане. Потому что вообще, безусловно, даже то, что уже известно, позволяет сказать, что, ну, конечно же, должны выводы последовать в отношении и руководство республики, и руководство правоохранительных органов республики, а может быть, и кого-то повыше, потому что я не верю, что о том, что такие настроения там есть, и что что-то может такое вспыхнуть, никто не знал. А если никто не знал, то это значит непрофессиональную работу, потому что на самом деле там 90% работы спецслужб в мире, которые борются с терроризмом, заключается в профилактике, во внедрении агентуры в потенциальные или действующие террористические организации, получение информации, в отслеживании ситуации, в прогнозировании того, что где-то может вспыхнуть. И только 10% – это уже действие по подавлению уже случившихся террористических актов. Вот такое ощущение, что с первой частью, мягко говоря, не дорабатывают.
Я на самом деле хотела сегодня с вами поговорить о политических репрессиях и политических заключенных, но вот мне что сейчас пришло в голову, когда мы, ну вот, допустим, если мы, большинство дел на прошлой неделе, они все касались это были дела не против каких-то громких политиков или громких имен, это были в основном дела там за шарики синие, белые, или там за 800 рублей, переведенные в Украину. Было очень много на прошлой неделе, прямо я выписывала себе целый список. И про такие дела обычно говорят, что вот это кто-то из силовиков зарабатывает себе звание и премии. Правильно ли я понимаю, вот в связи даже с тем, что вы сейчас говорили, что ну, на самом деле нет никакого централизованного управления этой вот системой, этой огромной бандой, извините за прямоту, силовиков, они просто действительно действуют как отдельный какой-то репрессивный организм, и не в плане политических репрессий, не в плане борьбы с терроризмом, никакой централизации, никакого управления нету. Есть личная выгода, есть отдельные люди, которые пытаются чего-то для себя таким образом добиться. Правильно ли я понимаю вашу мысль? И вот то, что касается репрессий, так ли это работает, на ваш взгляд?
Наташа, у меня мысль была другая. Угу. Вне всякого там сомнения, все правоохранительные органы репрессивные, они вполне себе под централизованным управлением. Все они действуют в соответствии с общими установками. Установки эти задаются с самых вершин власти. И эта установка очень простая. Это обеспечение спокойствия, сохраняемости власти и поддержки ее политики. Значит, нужно, чтобы никто не протестовал, нужно, чтобы не звучал бы голос тех, кто не согласен, нужно, чтобы было невозможно добиться изменений на выборах. Как сделать так, чтобы люди не протестовали и молчали? Подвергнуть там репрессиям тех, кто не молчит. Это там достаточно очевидная вещь. Вот большая часть тех политических репрессий, которые проводятся в стране, они направлены как раз на то, чтобы создать вот такую атмосферу страха. Вовсе не обязательно взять и посадить 5 миллионов человек для того, чтобы возник этот большой страх. Вполне достаточно точечных наказаний, когда они будут распространяться на разные политические, общественные, социальные группы. Вот подвергли репрессиям людей из артистического там сообщества, например. Но это значит, что подавляющая часть этого сообщества после этого будет опасаться в чем-то с властью не согласиться. Подвергаются репрессиям отдельные там гражданские активисты, значит, остальные будут стараться вести себя потише и протестовать поменьше. Вот линия именно такова. Линия на то, чтобы несогласие с властью было криминализовано, чтобы оно было бы наказуемо. Чтобы была обстановка единомыслия, что во всем информационном пространстве звучит, значит, только точка зрения «за». Ну, она может звучать, конечно, другая там точка зрения из-за границы или из ресурсов, которые Роскомнадзором не контролируются и не могут быть заблокированы, но мы же понимаем прекрасно, что эти ресурсы, они рассчитаны на очень небольшую часть там граждан в стране, а подавляющая часть, она пользуется там теми ресурсами, на которые можно повлиять, и на которых у нас звучит только полное согласие, одобрение и поддержка происходящего. Опять же, это давно известная там тактика, и не мы первые в этом направлении. А параллельно, естественно, на административных и уголовных там делах против несогласных, которые с точки зрения правоохранительных органов такими являются, и эти дела очень просто заводить и организовывать, можно там сделать служебную карьеру отдельным сотрудникам этих органов, можно отчитаться перед царем, вот видишь, там царь-батюшка, как мы живота своего не щадя себя охраняем от супостатов, которые с твоей политикой не согласны и против нее выступают. и все время ему доказывать там свою нужность. Ну, а в ответ получать все больше и больше финансирования, поддержку, потому что у нас, конечно, сейчас силовые органы – это одна из самых привилегированных структур в стране. Ни в чем недостатка они не испытывают.
Борис Лазаревич, сейчас уйдем с вами на короткий перерыв. Я призываю наших зрителей не выключаться, оставаться с нами. Мы обязательно вернемся и продолжим.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Жигулина, и со мной на связи политик и правозащитник Борис Вишневский. Это я напоминаю для тех, кто, может быть, к нам только что подключился в прямом эфире, для тех, кто смотрит нас в записи. Все понятно и известно. Есть описание эфира, есть в описании, как нам можно помочь. В общем, вы все сами знаете. Не могу не спросить вас. Вчера Евросоюз принял новый пакет санкций. Там есть много персональных. Там есть санкции, которые касаются всех государственных компаний, только государственных, вообще, в принципе, всех компаний и отдельных компаний, например, вот экспорт жиженного природного газа. Это уже 14-й пакет, и, очевидно, предыдущие не имели какого-то значимого эффекта. Я имею в виду, что такого эффекта, чтобы там российская экономика не выдержала нагрузки, Россия прекратила войну, например, или персональные санкции не имели эффекта, чтобы люди отказались от своих должностей. Хотела вас спросить, ну, такой политический вопрос, не будем там давать советы кому-то или еще что. В чем стратегический смысл этих санкций, которые, как нам кажется, не очень эффективны? Как мне кажется, может, вы меня поправите?
Знаете, ни в отношении одной страны ни разу за последние десятилетия, когда начали вводить какие-то санкции, они не приводили к изменению политики. Это просто медицинский факт. Более того, введение любых санкций любым, а особенно авторитарным режимом, таким, как в России вот сейчас, прекрасно используется в пропагандистских целях для сплочения населения вокруг власти. Потому что очень легко показать, что в результате этих санкций могут пострадать граждане страны, и в том числе и те, кто не поддерживает действия там собственной власти. Это такая стрельба по площадям. Никакого там серьезного влияния на российскую экономику эти санкции не оказывают. Россия продолжает и торговать своими природными ресурсами, и приобретать все, что необходимо, обходя любые санкционные запреты у третьих стран. Поэтому с точки зрения влияния этих санкций на экономику, можно сказать, что оно там крайне низкое. А вот помогать пропаганде государственной, объяснять, что вокруг враги, что это все направлено против России, а не против там конкретных персонажей или конкретных компаний, Вот эту задачу там санкции эффективно выполняют. Они помогают там сплачивать там граждан, по крайней мере, их часть вокруг власти. Понимаете, если бы страны там Запада, Евросоюз, Америка и другие были бы действительно заинтересованы всерьез в изменениях российской политики, изменениях в лучшем к самой России, нужно было сделать очень простую вещь. И это вовсе не санкции. Это всячески способствовать тому, чтобы заключили соглашение о прекращении огня, чтобы перестали стрелять, чтобы перешли бы к переговорам. Вот это абсолютно необходимо сегодня. Я ведь не только политик и правозащитник, я еще и зампредседателя партии «Яблоко» и депутат законодательного собрания там, Санкт-Петербурга. И «Яблоко» об этом твердит постоянно, но нет политической воли с двух сторон, чтобы это сделать. Вот если это произойдет, если будет подписано соглашение о прекращении огня, перестанут гибнуть люди ежедневно, и перестанут приходить сигналы разрушения, причем и гибель, и разрушение идут с обоих там сторон от линии боевых там действий. И там гибнут люди, это страшно в одинаковой степени. Вот если это остановится и начнутся переговоры, тогда есть шанс, что улучшится ситуация в России. С помощью там санкций российская политика не изменится, и ситуация в России не улучшится, это уж абсолютно точно. Уже не раз это было продемонстрировано.
Борис Лазаревич, не могу тогда не спросить, что вы думаете по поводу заявления Путина перед мирной конференцией в Швейцарии, на которой России не было, по поводу условий прекращения этого огня. Вот вы как политик, вы бы, будучи там на месте, я не знаю, украинского президента или на месте европейских политиков, которые могут повлиять на его мнение, вы бы согласились прекратить огонь на таких условиях, которые предложил Путин?
Наша точка зрения, имею в виду там точка зрения «Яблоко», очень простая. Соглашение о прекращении огня должно быть заключено без всяких предварительных условий. Mm-hmm. Вот сперва остановитесь, а потом начните разговаривать, и к чему-то вы придете, надеюсь. Это будет долго, сложно, трудно, но к чему-то вы придете. Никакие переговоры не начинают там заранее, обставив их условиями, ну, которые выглядят как, скажем так, там желаемый для одной из сторон уже результат этих переговоров. Вот принципиально то, что надо без всяких условий заключить на соглашение о прекращении огня, а уже в процессе переговоров выходить на те или иные варианты. Если даже это будет длиться годами, то в это время люди не будут гибнуть. Ведь после заявления Путина был там саммит в Швейцарии, где фактически разговор шел о том, что надо обеспечить безопасность атомных электростанций, что нужно обеспечить безопасную морскую торговлю в Черном море и провести обмен военнопленных и телами погибших. Это, конечно, чрезвычайно важные вещи, и решение гуманитарных вопросов тоже крайне важно, оно позволяет там создать какие-то каналы коммуникации между противоборствующими сторонами, где никто никому сейчас не верит, по большому же счету, мы это понимаем, и любая коммуникация в этом плане, она полезна. Но принципиальным является соглашение о прекращении огня без условий, что вы сперва сделаете это и это, а потом мы согласимся разговаривать. Нет, вы сперва остановитесь и начните разговаривать. А к чему вы придете, заранее нельзя предсказать, но люди не будут погибать в это время. Я хочу спросить, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы понять эту простую вещь, что нужно остановиться и начать разговор. А выставлять условия изначально перед переговорами, перед прекращением огня можно очень долго, и их будут бесконечно обсуждать, то только все это время будут продолжаться боевые действия. Вот эту последовательность событий нужно перевернуть. Вот наша точка зрения, многократно высказанная. Мы говорим об этом в «Яблоке» с февраля 2022 года. Там третий год. Ну, кстати, все-таки постепенно все больше и больше людей начинает понимать, что это необходимо, и даже самые лояльные социологические опросы показывают, что около половины граждан в России они поддерживают прекращение огня и мирные переговоры. Остается только, чтобы власть последовала этому общественному мнению.
Борис Лазаревич, мы начали говорить про санкции. Я думаю, что вот к вам вопрос как к петербургскому политику и парламентарию. В Петербурге что-то изменилось из-за санкционных ограничений? И вот, да, мы с вами перед эфиром говорили о том, что сейчас как раз подводятся итоги парламентского года. Можно ли по этим итогам тоже сделать какие-то выводы о том, как меняется жизнь Петербурга во время войны?
Знаете, в Петербурге, как и во всей стране, увеличиваются цены, достаточно ощутимая инфляция. Это видит каждый, кто там заходит в магазин. Но при этом общая экономическая ситуация в городе там достаточно стабильна. Городской бюджет растет. Но, правда, многие траты из этого бюджета вызывают большие вопросы, а некоторые вообще остаются тайной. Вот у нас недавно рассматривался отчет об исполнении бюджета за прошлый год, и, как и за год до этого, больше 11 миллиардов рублей были израсходованы из резервного фонда администрации на неизвестные цели. Вроде как эти цели, они связаны там с работами в Мариуполе, но точно выяснить это невозможно. Соответствующие документы поставлены под гриф служебного пользования и закрыты для граждан. Когда я спросил на заседании, почему скрываются абсолютно гражданские расходы, которые, наоборот, надо выставлять на показ, везде об этом рассказывают. Вот видите, мы построили школы, там садики, в поликлинике. Но было сказано, что надо, чтобы иностранным спецслужбам была недоступна эта информация. Я, честно говоря, никак не понимаю, причем тут иностранные спецслужбы, почему они должны этим интересоваться? Интересуются, я думаю, что информацию эту скрывают от отечественных журналистов и экспертов, которые могут там сравнить, сколько построено и сколько на это потрачено. И поделив одно на другое, возможно установить, что все это делается по куда большим расценкам, чем в Петербурге, без всякого контроля, и с возможностью, как говорят так финансисты, с такой эвфемизмом, неэффективное использование средств. Но вообще вот на протяжении всего этого завершившегося парламентского сезона мы наблюдаем такую все большую и большую склонность законодательного собрания принимать абсолютно все, что хочет администрация, не принимать ничего из того, что она не хочет. Вот, фракция «Яблоко» сейчас как раз будет распространять свой отчет о работе. Мы старались вносить и федеральные политические инициативы, которые могли быть внесены в законодательном собрании в Государственную Думу. Они касались и снижения муниципального фильтра на выборах, и прекращения преследования за фейки и дискредитацию, вообще отмены этих законов, отмены законов безумных иностранных агентов, которые их лишают значительной части политических и гражданских прав. Но, к сожалению, наш парламент в этом нас не поддерживает. Мы очень много занимались такими проблемами, как проблема с платными парковками, как генеральный план, чтобы было больше общественных пространств в городе, как необходимость и расселения коммунальных квартир, и появление новых скверов и садов. Какие-то вещи нам сделать удавалось, конечно, но далеко не все. Именно в силу того, что законодательное собрание не критически относится к администрации, поддерживает все, что она предлагает, и отвергает все, над чем администрация нахмурит бровь. Но мы будем продолжать в следующем сезоне это обязательно делать, и будем продолжать вносить в том числе и федеральные инициативы. Обязательно это наша обязанность перед избирателями.
Борис Лазаревич, еще одна тема у меня сегодня для разговора с вами оставалась. Политологи в изгнании Григорий Юдин, Евгений Рощин, Артемий Магун составили новый проект Конституции для будущей России. Я, если честно, вот разрешите, я зрителей допущу немножко в наше закулисье. Я вам вчера присылала этот проект, вы достаточно с таким со скепсисом отреагировали на мое сообщение и на, ну, сам проект вы на тот момент еще не читали. Вот хотела спросить, прочитали ли вы его, развеял ли он ваш скепсис и откуда скепсис был изначально?
Я теперь хочу сказать, что еще в 2020 году, когда принимались поправки Конституции, мы в «Яблоке» сделали фактически там свой вариант новой Конституции, ну, в виде комплексных поправок ко всем практически там, главам, которым можно было их предлагать, ну, кроме неизменяемых, это вот главы, где говорится об основах конституционного строя и правах и свободах человека и гражданина. Эти главы, как известно, они поправками не меняются, только совсем через новую Конституцию. И, знаете, вот когда был проведен социологический опрос, то выяснилось, что наши поправки готовы поддержать большее число граждан, чем поправки, внесенные президентом. Но, к сожалению, наши поправки так никто не поставил на голосование. Попытки хотя бы в законодательном собрании Санкт-Петербурга их внести как законодательную инициативу натолкнулись на отчаянное сопротивление. Так что у «Яблока» фактически своя конституция есть, и продолжает работать, между прочим, Конституционный совет специальный, где очень крупные ученые, юристы, конституционалисты у нас собраны. И проблема не в написании этих текстов. Проблема в том, я сейчас буду крайне вот серьезен, что пока не прекратили огонь, не прекратили там стрелять, не очень важно, кто и где какую напишет Конституцию. Для нас, еще раз, написать такой документ не представляет больших там трудностей. Трудности в другом. Как это реализовывать потом? Как это делать? Как добиться ситуации, при которой будет возможно вообще обсуждать появление новой там, демократической конституции, где действительно права и свободы человека будут стоять на переднем плане? Что касается того документа, о котором вы говорите, знаете, я его прочел. Ну, что называется, когда много свободного времени, нет никаких личных там, рисков и опасностей, и самое главное, есть полная уверенность, что, скорее всего, все это так и останется на бумаге, можно много что написать. Меня несколько вещей там рассмешили, откровенно.
Например?
Я вот, правда, так и не смог понять, что же это такое совет...
Эфоров,
которые там есть, да. И которые там должна из наиболее вообще достойных граждан назначать одна из палат парламента. Но что касается остального, значит, принцип, когда... представители граждан, начиная с муниципального уровня, появляются путем жеребьевки, я категорически против, а потом эти люди, избранные частично по жребию и изначально пришедшие из дымовых комитетов, они потом избирают половину парламента. Это вообще что? Парламент, избранный по жребию, знаете, до такой, в общем, глупости еще ни в одной там стране мира не опускались, по крайней мере, в последние столетия. Там, казалось бы, вот такая абсолютно парламентская республика, потому что написано, что правительство, одна из палат парламента, назначает просто из собственного состава, как написано, из наиболее компетентных. Ну, знаете, это по сути дела израильская модель, где большая часть правительства это депутаты парламента, но только я абсолютно не уверен, что в результате вот таких вот выборов, когда, опять же, часть людей попадает путем или жеребьевки, или делегируется теми, кто попал по жребию в муниципальные органы, Среди них можно набрать достаточно компетентных, чтобы сформировать правительство, которое тоже будет компетентным. Мне представляется, что должна быть линия совершенно другая. Это свободные выборы парламента. Парламент двухпалатного, потому что действительно у нас федеративное государство, и одна палата должна представлять граждан, а другая палата должна представлять регионы. При этом палата регионов, которая сейчас называется Совет Федерации, должна избираться на прямых выборах, а не так, как сейчас, когда туда назначают законодательные собрания и губернатора. Обязательная пропорциональная система на выборах. Прошу прощения. Звонок. Что такое? Потому что только при пропорциональной системе можно обеспечить адекватное представительство самых разных политических сил и правительство, которое, вот, возможно, даже по представлению президента или премьер-министра, полностью утверждается парламентом, им контролируется, и которое может быть отстранено от работы в любой момент без риска там распуска парламента. Вот это называется парламентская республика, когда там граждане образуют политические партии, политические партии идут на выборы и заранее говорят, какое будет у них правительство, если они выборы эти выиграют. Если они выигрывают выборы, формируют правительство сами, если нет, то образуют коалиции там, с другими партиями, и они уже формируют правительство. Ну вот классический пример для этого – это Германия. Например, можете посмотреть, как там появляется федеральное правительство, тоже в федеративном государстве. Ну а вот эти, повторяю, появления депутатов, избранных по жребию, и лучшие люди, которые непонятно там что будут делать, это, на мой взгляд, это такие политические изыски, в которых нет никакой необходимости. Но самое главное, я за свою жизнь видел уже много проектов Конституции. Многие достойные люди их писали. В свое время, по-моему, практически Конституцию писали такие люди, как Михаил Краснов, как там Лилия там Шевцова и другие. Там тоже были вполне себе приличные документы. Но для того, чтобы была бы Конституция, которая действительно будет для граждан, где будут защищены права и свободы, где человек будет стоять в центре всего, именно человек, а не государство, а у нас сейчас наоборот, у нас сейчас это государство в центре всего, его интересы, а человек – это вторично. Именно поэтому, когда граждане пыль под ногами, у нас органы не ошибаются, и если враг не сдается, то его уничтожают. Так вот, будет прекращение огня и мир, будут честные выборы, без муниципальных и прочих фильтров, без политических репрессий, без наказания за инакомыслие, со свободой проведения публичных акций, вот тогда уже вот этот свободно избранный парламент, он должен будет начать обсуждать, а какая же будет конституция в стране. И если это новая конституция, она обязана быть вынесена там, только на всенародное там, голосование. Это нормальный демократический процесс. Я понимаю, что сейчас это может звучать как некоторая политическая фантазия. Ну, знаете, 40 лет назад предположение о том, что случится уже через несколько лет, тоже выглядели как абсолютная политическая фантазия, и мало кто в это верил. Но первично, еще раз повторяю, прекращение огня и мирные переговоры. Если этого не будет, да хоть 100 конституций напишите, что внутри России, что за границей напишите, и пришлите сюда, результат будет ноль. Другое дело, что, конечно, надо вообще готовиться к будущему, надо представлять себе, каким мы видим устройство там страны, каким мы видим образ будущего страны. Но понимать при этом нужно, что в первую очередь необходимо изменить текущее положение дел, потому что пока все происходит так, как сейчас, к сожалению, не самым актуальным вопросом является написание Конституции.
Борис Лазаревич, у меня осталось времени ровно на один вопрос. Задам его так. Допустим, огонь остановили, пришли к какому-то устраивающему всех миру. Допустим, в России даже сменилась власть или нынешняя власть одумалась и решила строить какой-то новый режим на руинах старого. Вот для нынешней России с ее проблемами, с ее бедными регионами, с проблемами инфраструктурными, с вот этими всеми национальными конфликтами, которые мы сегодня обсуждали, какая первая реформа, может быть, не конституция, а именно реформа, и какое устройство, переустройство необходимо провести в первую очередь?
Ну, очень простое. Это отменить все репрессивные законы, отменить политическую цензуру, дать людям возможность говорить и делать там то, что они думают. И уверяю вас, отыщется огромное количество возможностей для переустройства страны в позитивном направлении. Вот если бы все те силы, которые сейчас мы тратим вовне России, все те силы, которые мы тратим на подавление несогласных, были бы направлены на улучшение качества жизни в нашей стране, мы давно бы уже жили в процветающем, спокойном, уютном и безопасном обществе. Но для этого необходимо то, о чем еще раз скажу. Остановиться и перестать стрелять. Вот не стреляй, как в песне у Шевчука. А потом, уверяю вас, у нас замечательные люди, умные, талантливые, способные. И я не верю, что мы не способны свою собственную страну устроить нормально, устроить не такую же нормальную жизнь, как во многих европейских и других странах. Я с уважением отношусь к моему народу, в отличие от тех, кто считает, что все будет так всегда, и люди ни на что не способны. Нет, это категорически не так. Мы не только достойны лучшей жизни, мы и можем ее себе обеспечить. Вот нужно только выполнение некоторых условий. Но первое, повторяю, никаких репрессий, никаких ограничений для цензуры. Дайте возможность свободно обсуждать все, что происходит в стране, и дайте возможность тем, кто хочет производить эти изменения, избираться на государственные посты и действовать. И результат не применит там сказаться, как это уже опять же происходило во многих странах мира с чудовищным, тоталитарным и тяжелым прошлым.
Борис Владимирович, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо всем нашим зрителям, кто смотрел, ставил лайки. Спасибо, конечно же, всем, кто нам помогает. Я напоминаю, что вы можете это сделать в любой момент. И до новых встреч. До новых встреч в нашем эфире. С вами в том числе Борис Владимирович. До свидания.
До свидания.